о сыне своем промышлял бы всячески, чтобы его, поймав, привести к нему, за это сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей. А если его таким образом промышлять нельзя, и если Афанасью надобно, то сына его извести бы там, потому что он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями. О небытии его на свете говорить не прежде, как выслушавши отцовские речи и говорить, примирившись к ним. Сказать Афанасию: «Вспомни, что ни один купец, не истощив богатство своего до конца, не может в первое свое достоинство прийти, а тебе, думному дворянину, больше этой беды и вперед уже не будет, больше этой беды на свете не бывает. Твоя великого государя, неизреченная милость светом небесным мрачную душу мою озарила», — отвечал Нащекин. «Что воздам Господеве моему за сие?» «Умилосердись, повели заблудшуюся овцу в суемысленных горах сыскивать». Бил я челом об отставке от посольского дела от жалости души моей, чтобы мне в таком падении сынишка моего, зазорну, будучи от всех людей, в деле не ослабеть. И оттого бы твоему великого государя делу в посольстве низости не было. От одной же печали о заблуждении сынишка моего я твоего государева дела не оставлю. Если бы я жену или чада паче твоего дела возлюбил бы, не был бы милости достоин. Ныне судим от Господа наказуюсь, да не с миром осужусь. Подьячий Никифоров доносил, что Нащекин читал государеву грамоту со слезами и говорил: «Печали у меня о сыне нет, и его не жаль, а жаль дело. И печаль о том, что сын мой, презрев великого государя неизреченную милость, своровал. Я про то вовсе не знал. Смертной казни достоин я без всякого милосердия, если что-нибудь знал. Безмерно горько мне то, что сыну моему отданы Ефимки, а я, как поехал из Москвы, бил челом Федору Михайловичу Ртищеву, чтобы их никому не давать, а держать их в приказе Лифлянской земли на государевы расходы. В мысль мне не вместится, как это учинилось. Многие приезжие люди мне сказывали, какая неизреченная государева милость была к сыну моему в Москве. Сказывали, будто послан он тайно в немецкие земли, и провожал его Федор Михайлович Ртищев, и я, слыша об этом, дивился. «О сыне печали у меня нет», — повторял и после Нащекин. «Дело это положил я на суд Божий, а о поимке его промышлять и зато деньги давать не для чего, потому что он за неправду и без того пропадет, и сгинет, и убит будет судом Божьим». В апреле начались съезды у Нащекина с шведскими послами, но не повели ни к чему. Еще в феврале умер король Карл X Густав, и шведские послы объявили, что не могут заключить вечного мира, потому что от нового короля нужна им полномочная грамота новая. Эту новую грамоту они обещали привезти в июне месяце, но в мае заключен был у шведов мир с поляками в Оливе, совершенно переменявший отношение ко вреду Москвы. Обе державы теперь, Швеция и Польша, особенно последняя, получили возможность усилить свои требования относительно Москвы, которой приходилось, чтобы успешно воевать и заключить выгодный мир с одной из них, уступить все другой. Прошел июнь, прошло лето, морской ход минулся, а шведские уполномоченные не являлись на съезд. Между тем дела шли худо в Белоруссии, еще хуже в Малороссии. Испуганный этим царь писал Нащекину, чтобы заключал вечный мир со шведами, выговорив из завоеванного города 2 или хотя 1 и давши за них деньги, чтобы мир был сколько-нибудь честен. «На Черкас надеяться никак невозможно», — писал государь. «Верить им нечего. Как трость ветром колеблема, так и они. Поманят на время, если увидят нужду, тотчас русскими людьми помирятся с ляхами и татарами. Выговорить два города или один, и ими как владеть?» — возражал Нащекин. «От Обскова будут далеко, около них все будут шведские города, шведские люди, поляки станут приходить на псковские места и разорять, а шведы им не воспрепятствуют. Теперь, пока перемирие с шведами не вышло, надобно поскорее промышлять о мире с польским королем через посредство курфюрста Бранденбургского и герцога Курлянского. С польским королем мир гораздо надобен, нужнее шведского, потому что разлились крови многие, и уже время дать покой. А не уступивший Черкас, с польским королем миру не сыскать. Прежде, когда они были от великого государя неотступны, уступить их было нельзя, потому что приняты были для единой православной веры. А теперь в другой раз изменили без причины. Так из чего за них стоять? Как заключен будет мир с польским королем, так и татары отстанут. Хана деньгами закупить нельзя, потому что он султанский подданный. Турок велит ему помогать польскому королю, и он станет помогать. И будет отговариваться, что поневоле помогает. Миром с поляками турок и хан будут задавлены, а к шведу хан на помощь не пойдет. Уж если надобно уступить шведу города, то можно уступить и помирясь с поляками. Я стою за Ливонию, ни с чего другого, как только памятуя крестное целование, и у меня тут ни поместья, ни вотчины нет. Если с шведским помириться теперь и города уступить, то с польским королем миру не сыскать. Это народ гордый. Подумают, что у нас большое бессилие, и возвысятся без меры. А вместо того, чтобы за города платить шведам деньги, лучше удержать перемирие посредством английского короля. Послать в Англию умного человека, поздравить короля Карла II с восшествием на престол и попросить о посредничестве. Король согласится и будет радеть для прежней дружбы, потому что государь с Кромвелем дружбы не имел и в посреднике его не принял. С польским королем надобно мириться в меру, чтоб поляки не искали потом первого случая отомстить. Взять Полоцк да Витебск, а если поляки заупрямятся, то и этих городов не надобно. Прибыли от них никакой нет, а убытки большие. Надобно будет беспрестанно помогать всякую казною, да держать в них войско. Другое дело Лифлянская земля. От нее русским городам Новгороду и Пскову великая помощь будет хлебом. А из Полоцка и Витебска Двиною, рекою, которые товары станут ходить, и с них пошлина в лифлянских городах будет большая, жалованными грамотами и льготою отговариваться не станут. А если с польским королем мир заключен будет обидный, то он крепок не будет, потому что Польша и Литва не за морем, причина к войне скоро найдется. Съездом с польскими комиссарами быть в Полоцке, а в великих послах быть боярину князю Ивану Борисовичу Репнину, потому что его Литва хорошо знает, разум и дела его выславляет везде, да с ним быть думному дьяку Алмазу Иванову. Объявивший свои мысли, Афанасий Лаврентьич послал такое письмо государю. «Бьет челом бедный, беззаступный холоп твой, Афонка Нащекин. Моя службишка Богу и тебе, великому государю, известна. За твое государево дело, не страшась никого, я со многими остудился, и зато на меня на Москве от твоих думных людей доклады с посяганием и из городов отписки со многими неправдами». И тем разрушаются твои государевы дела, которые указано мне в Лифляндах делать. Я за свою вину давно достоин смерти. Не слышал бы, что тебе, великому государю, беспрестанно отовсюду приносят печали через меня, без заступного холопа твоего, и службишка моя до конца всеми ненавидима. Милосердный государь, вели меня от посольства шведского отставить, чтоб тебе от многих людей докуки не было, чтоб не было злых переговоров и разрушения твоему делу из ненависти ко мне». Желание Нащекина было исполнено. Вместо него на съезды с послами нового шведского короля Карла XI, Бентгорном с товарищами, в начале 1661 года отправился прежний великий посол-боярин князь Иван Семенович Прозоровский с товарищами, стольником князем Иваном Петровичем Борятинским, стольником Иваном Афанасьевичем Пранчищевым, дьяками Дохтуровым и Юрьевым. В марте начались съезды в Кардисе между Дерптом и Ревелем. Шведские послы начали жалобу на ордена Нащекина, который не показал никакого расположения к вечному миру и только проволакивал время, водил их с места на место, что и заставило их, шведов, поневоле заключить мир с поляками, тогда как им гораздо желательнее было заключить мир с Россией, чем с Польшей. Прозоровский оправдывал своего предшественника и складывал всю вину на шведов. После этого спора шведы спросили, будет ли им уступлено все завоеванное в Ливонии, и прибавили, что без решительного ответа на этот вопрос они ни о чем говорить не станут. Прозоровский потребовал городов, отданных по Столбовскому миру. Шведы отвечали, что об этих городах и говорить нечего, потому что они в прежних мирах закреплены государскими душами, что они не только не возвратят столбовских уступок, но требуют и остальной карельской земли, которая осталась за царем после Столбовского мира, до 500 тысяч золотых червонных. «Такую награду дать от какой неволи?» — отвечал Прозоровский. «Лучше эту казною вновь чего-нибудь доступать, нежели напрасно давать. Это вы сами можете рассудить». «Мы вам по дружбе объявляем», — продолжали шведы, «что теперь за Божью помощью дела у нас идут не по-прежнему, как было лет за пять, а запросы наши не так велики, как велики убытки, понесенные нами от войны». «Нам эти запросы слышать пуще войны», — возражал Прозоровский. «Вы это начинаете мимо прямого, настоящего дела, и тем отводите от вечного покоя христианского». После долгих споров и вычетов шведы объявили, что уступают в царскую сторону остальную часть карельской земли, но по-прежнему требуют завоеванного в Ливонии и денежной награды за убытки. «Вы уступаете то, чего у вас в руках нет», — отвечал Прозоровский. «Уступите Пвань-город, ямы, копорья. Тогда великий государь поможет вам денежную казною». Шведы не хотели слышать ни о каких уступках, и русские уполномоченные должны были заключить мир на всей их воле. 21 июня окончательно подписан был вековечный мирный договор. Обязались друг другу во всяких мерах всякого добра хотеть, лучшего искать и во всем правду чинить. Титла обоих государей писать по их достоинству и чести, как они сами себя описывают. Царское Величество уступает в королевскую сторону все взятые в Ливонии города, а именно Кокенгаузен, Дерпт, Мариенбург, Анзель, Нейгаузен, Сыренск, со всеми принадлежащими к ним землями и крепостями и со всякими пушечными запасами, с которыми они взяты. Сверх того, выходя из этих городов, русские обязаны оставить королевским ратным людям хлебных запасов. 10 000 бочек ржи и 5 000 бочек жита. Для земляных граней в апреле будущего 1662 года выслать с обеих сторон межевых людей по 3 человека дворян и дьяков добрых. Начать им межевать выше нового городка, Нейгаузен, между русскими и шведскими деревнями по речке Миузице. С обеих сторон из пограничных областей людей не перезывать и не выводить ни тайно, ни явно. Между обоими государствами быть вольной и беспрепятственной торговле. По всем их областям, всякими путями, показавши раз свою проезжую память первому порубежному воеводе, торговый человек волен ехать всюду, куда ему угодно. Русским торговым людям иметь вольные торговые дворы Стокгольме, Риге, Ревеле, Нарве. На тех дворах отправлять церковную службу в своих хоромах, но церквей своей веры не ставить, кроме той церкви, которую они в Ревеле Истере имели. На тех условиях шведам иметь торговые дворы в Москве, Новгороде, Пскове и Переславле. Если русские суда будут разбиты бурей у шведских берегов, то люди беспрепятственно отходят оттуда со всем их имением, которое сами сберегут или сберечь велят, а шведы должны помогать им в сбережении имущества. Таким же образом поступают русские со шведами на своих берегах. Послам, посланникам, гонцам и переводчикам вольно ездить через области обоих государств во все страны, которые не состоят с ними в явной вражде. Через шведские области путь чист в Россию иностранным купцам с узорочными товарами, которые годны в казну царского величества, также докторам и лекарям и всяким служилым и мастеровым людям. Со стороны же царского величества, королевскому величеству, таким же образом во всем воздано будет. Пленные с обеих сторон освобождаются без окупа, кроме тех, которые сами добровольно захотят служить на той или другой стороне, и тех, которые в России приняли православную веру греческого закона. Перебежчиков выдавать с обеих сторон. Обидным делам расправа на рубеже через высланных с обеих сторон годных, добрых и рассудных людей. Для больших дел оба великие государи высылают послов своих на рубеж. Мир был тяжелый, потому что условиями своими вполне выражал бесплодность войны. Но при тогдашних обстоятельствах возможность окончательно развязать руки относительно Швеции была благодеянием для Москвы. Малороссия опять волновалась, Польша брала верх. Боярин московский сидел в оковах у крымского поганца. Война затягивалась в бесконечность, и казна царская пустела все более и более.